Здравствуйте, Шаватов и Готовох. У нас урок номер 6 по Эйхе. Мы находимся во второй главе и дошли до пасука номер 3. Но я начну сначала, просто хотя бы по-русски. «Как в гневе своем окутал Всевышний мраком дочь Циона, с неба на землю не зринул он красу Израиля и не вспомнил в день гнева своего о подножье своем. Беспощадно разрушил Всевышний все жилища Якова, сокрушил он землю, осквернил царство и сановников его». Это то, что мы уже прошли. Продолжает Ирмияу и говорит: «В пылу гнева сразил он всю мощь Израиля, перед врагом убрал он десницу свою, запылал он в среде Иакова, как огонь пламенеющий, что все пожирает вокруг». Такой длинный пасук, и я его зачитаю на Лашон Акодыш, но, честно говоря, очень трудно переводить, поэтому переводчик перевел значительно лучше, чем можно самому. «Гадабы хариав, коль керен Исроэль, ешив ахор именоми пнеаев, веявэр бэаков киеш лагава ахлас авив». Ну, в общем, близко к тому, что я прочитал. «Гадабы хариав поразил в своем гневе, коль керен Исроэль». Всю, весь рог, всю десницу он перевел Израиля. «Ешив ахор емино, возвратил назад свою правую руку, мипнеаев, перед врагом. Воевояр Бояков и истребил в Якове, как эш лагава, как пламя огня, ахласови, все съело вокруг». Я перевел дословно, и Раша здесь, в общем, ничего не пишет. Он пишет: «Ешив ахор емино, возвратил назад свою правую руку. Ешив ацмо, возвратил самого себя. Кимешив ахор емино, Милелахем Баад Банав». Всевышний вернул себя назад, чтобы не воевать за своих детей. То есть понятно, что война с Израилем, которая была, как бы нечего рассчитывать на силу самого Амисраэля. Это одна из ошибок, которая может произойти во время различных войн. Ошибка, которую мы в тот раз разбирали, Бар-Козиба, Бар-Кохба, восстание, которое было во времена Раби Акивы, когда сила воинов, которая была в Бар-Козиба, была такая, что они могли легко, в общем, победить римлян, несмотря на дикое количество римских легионов. Тем не менее, Бедерих Тева, по закону природы, они могли справиться во время разрушения, это же было после разрушения второго храма, но молитва, которой молились Бар-Козиба со своей командой, была в том, что Всевышний не помешал им, и тогда они сами справятся. И это была как бы ключевая ошибка, потому что воюет Всевышний. Человек является только кли, инструментом Бояд Ашем в руках Всевышнего во время войны, о чем многократно Давид Амелах, который был, в общем, неплохим воином и военачальником, вспоминает и указывает в своих псалмах в Гилем. Поэтому здесь продолжение прошлого пасука, что Всевышний взял и обернул назад свою правую руку, то есть отказался воевать за Амисраэль. Рав Коэн Цедек пишет: «Он вернул назад свою руку, когда враги вошли в Иерушалаим, то они брали Бахурим Израиля и связывали их руки сзади. Сказал Акодыш Брагу: я поклялся, что я буду со своим народом в несчастье». Это цитата из Дгилем. «Поэтому также он вернул свои руки назад. Поэтому мы говорим, ради того, чтобы твои руки были освобождены, Гошеем Энейховая ныне, Всевышний, освободи свою правую руку и ответь мне». Цитата из 60-го псалма. Объяснение, что когда будет спасать Всевышний свой народ, то тогда он развяжет, освободит свою правую руку. То есть сегодня Всевышний, как Раши объяснил, в знак того, что он не будет воевать и не будет защищать Амисраэль, он связал свою правую руку, Кибоихоль как будто бы сделал так, что он вернул ее назад за спину для того, чтобы не воевать, не защищать свой народ. Понятно, что народ немножко этого заслужил. И будет сказано, будет гореть Яков, как огонь, сжигающий все вокруг. То есть, когда приходит несчастье, страдания, то не чувствует их, а только Яков. Поэтому, когда будет радость, то есть, когда начнется радость, написано: «И Галь Яков, будет радоваться Яков, и Смах Исраэль, будет счастлив Исраэль». Исроэль, кавана не народ Израиля, а Исроэль Саба, наш праотец Яков. Здесь нам говорится о том, что Яков Авину страдает вместе с нами и радуется вместе с нами, несмотря на то, что он как бы умер. Тем не менее, это радость и страдание Якова. И есть еще несколько геморрот, которые указывают на это. Когда Всевышний говорит Иеремияу Анави, что пришло время молиться за Амисраэль, и посылает Иеремияу Анави, чтобы он поднял на молитву Авраама, Исхака и Якова, Иеремияу Анави идет, это часть как бы плач Иеремияу, он идет и поднимает наших праотцев Авраама, Исхака и Якова на молитву, чтобы они молились Баат Амисраэль за народ Израиля. Другое место, когда во время Галута Бавеля, когда Амисраэль шли в Галут, то они проходили мимо могилы Рахель, и Рахель молилась, Рахель Имейну молилась за своих сыновей, Бен, Яхер и Ефраим, известная молитва Рахель Имейну. И из этих молитв видно, что из этих, ну, Мидрашим, видно, что праотцы продолжают Кибаихоль, как будто бы, участвовать в нашей жизни и сопереживать вместе с нами. Это такой мидраш, о котором идет речь. Окей. Есть, понятно, что есть более глубокий Альпи Ремес, Альпи Сот, объяснение, о чем идет сейчас речь. Я не буду в них ходить, только так вот на уровне намека, приоткрывая так чуть-чуть. Исраэль – это одно из названий, Яков и Исраэль – это два названия разного уровня Парцуфим Мира Ацилус, то есть сочетание определенных сферот Мира Ацилус, которые соответствуют сфере Парцуфа, который называется Зейрапин. И здесь речь идет о том, что одновременно с тем, как Галут уходит Амисраэль, одновременно со страданием народа Израиля, Киба и Холь, как будто бы, существует страдание Всевышнего. И это то, что сказано, что Всевышний кладет свою руку за спину, назад. И Мидраш говорит о том, что когда Бахурей Исраэль связывали руки сзади, что Всевышний сделал так, что его руки тоже оказываются сзади. И здесь речь идет о страданиях Всевышнего, которые он принимает вместе со страданиями народа Израиля, объединяясь вместе с ним. Поскольку Амисраэль – это проекция высших сферот мира Ацилус в наш мир, мир земной, мир Гашмиюта телесный. И одновременно с телесными страданиями у нас сейчас идут страдания Шехины и даже тех сферот, которые выше, чем находится Шехина, которые находятся наверху. И Иеремияу ха-Нави говорит нам о том, что намекает нам, здесь это на уровне Ремеза, называется Исраэль, рука Всевышнего, которая связана сзади и так далее. Здесь идет намек о том, что когда мы плачем и переживаем Тиша Биав о разрушении Иерушалаима, о нашем Галуте, мы должны помнить, что это связано не только с тем, что мы упали на другой уровень внутри материального мира, но то, что в результате наших авирот было киба и холь, как будто бы мы принесли повреждения внутрь духовного мира, внутрь высоких миров, где находится сферот, внутрь, ну, сказать, самого Всевышнего очень трудно, потому что надо объяснять тогда, что я имею в виду, но внутрь определенного сочетания сферот, о которых часто говорят. Вот, на уровне так совсем начала мы это указали. Но объяснять, что такое Парцуф Яков и Исраэль, сейчас нет никакого смысла. Поэтому можем смело двигаться дальше в четвертый пасук. Пасук говорит: «Натянул лук свой, как враг направил, как недруг, десницу свою, и убил он все вожделенное для глаз, как шатер дочери Циона излил ярость свою, как огонь стал Всевышний, Это пасук номер 4. Ой, «Дарах каштоки оев, натянул он свой лук, тетиву лука, как враг, ницав и вино, кицар, расположил свою правую руку, как угнетатель, веарок коль махмедей айн, и взял и убил все приятное для глаза, беогель бацон в шатре дочери Циона, шафах кэш камато, и излил, как огонь, свой гнев». Это то, что здесь у нас происходит, и объясняет нам Раша, что поскольку обычай лучников, когда они сильные, то ставить раглав алейхем к шигу кафуфим. Сейчас, секундочку. Здесь Раши объясняет обычай хорошего твердого лука, который тяжело надеть тетиву на лук, то есть она не всегда надета в момент, когда переносится. Лук не натянута тетива, чтобы дерево от лука, кэшет, вот то, что называется, не испортился, не стал менее гибким, менее сильным. А в луке важно, чтобы его тетива, не тетива, а вот наоборот, древесина вот эта вот, оно было очень сильным. Поэтому тетиву надо натягивать на момент боя, а в остальное время она снята с лука. Так вот, когда натягивают тетиву, если лук хороший, сильный лук, то человека, который натягивает тетиву, не хватает силы руками его согнуть. Поэтому он давит ногой для того, чтобы согнуть и натянуть тетиву. Поэтому используется слово «дриха». «Дриха» – это «дерих» – это дорога, «дриха» – это нажатие ногой. Так вот, он объясняет Раше, почему так написано «дарах кашто», что он наступил ногой на свой лук, как враг, который располагает свою правую руку и так далее. Что есть Всевышний приготовил лук такой силы, что здесь используется слово «дарах», чтобы указать нам на то, какой сильный лук направил Всевышний на свой народ. «Шафах кэш хамато» – он излил, как огонь, свой гнев. «Ках хибур гамила» – говорит Раша, что «шафах хамато шигу кэш» – он излил свой гнев, который подобен огню. Потому что слово «швиха» – «изливать» – оно никак не относится к огню. Изливать относится выливать воду, но никак не огонь. К гневу относится слово «швиха» – излить свой гнев. Поэтому здесь сказано, что гнев Всевышнего был подобен огню, который сжигал на своем пути все, что находил. Все, что было вокруг, было сожжено. Когда здесь другой комментарий, который мы читаем, Рав Коэн Цадока, говорит о том, что он наступил ногой на свой лук, как враг. Как подобно врагам, сейчас идет некоторое перечисление врагов, с которым столкнулся Амисраэль в своей жизни. Оев – это Паро Гараша, нечестивец Паро Фараон, который называется Оев в книге Шмот, что Паро называется врагом. Поэтому Всевышний сделал так, что во время разрушения храма Навуходоносором произошло некое подобие врага нашего, подобие фараону, и Насав Еминоки цар, и подобно Аману, который называется цар, это Аман, нечестивец, который называется Иш-цар, Оев Аман-Азе, в книге Магилат Эстер, и он убил все Мехмедеаин, все, что было удачно, прилично для глаз. Элу Атинакот – это дети, которых убивают в этот момент, которые являются, ну, приятные для глаз родителей. Дети – это самое большое удовольствие этого мира, которое есть у нормальных людей. Это их дети. Самое большое страдание тоже, кстати, причиняют дети. Но вот сейчас Акодыш Баруху делает так, что на глазах родителей убиваются их дети. Это то, что называется махбадеайн, то, что приятно для глаз. И другое объяснение, что это кто такие махмудеавит, а айн от слова хемда, желание, желанность, это сангедрин, который является махматой и негем шель Исраэль, который украшение, желание, глаз Израиля. И он приводит пасук, где так говорится, употребляется это слово относительно сангедрин. Таким образом, здесь нам указывается, что во время во всех страданиях, разрушения храма, страданиях 9 ава, когда Всевышний, ну, перестал защищать Амисраэль и направил себя против народа Израиля, сделал так, что он как стрелок, натягивающий лук для того, чтобы поразить народ Израиля и так далее, то пораженными в этот момент были Махмадеаин, то есть дети и Сангедрин. Думаю, на несколько секунд, буквально минут, остановимся на понятии «сангедрины» и «дети», в чем такое вот более серьезное поражение Сангедрина и детей, чем всех остальных евреев. Здесь есть две накуды, две части. Мы с вами, не помню, говорили мы с вами, по-моему, это, не помню, говорили мы, во всяком случае, на эхе, мы не помню, чтобы говорили. Есть такой вопрос, который задается в Геморе, Бава Меция. Спрашивали Акодыш Баруху, «Альма Авда Арес?» Я не говорил на эту тему, из-за чего пропала земля, то есть из-за чего был разрушен храм. Вопрос, за какую авейру, за что конкретно, что являлось как бы окончательной части приговора, по поводу которой Всевышний разрушил храм. Я немножко хочу пояснить вопрос. У нас есть известный Мидрашим и Геморот, который все слышали, все знают, что первый храм был разрушен за три авейры. Это служба идолам, прелюбодеяние и пролитие крови, убийство. Второй храм разрушен за беспричинную вражду, которая равна всем трех аверот. Я сейчас вспомнил, что на эту часть темы я говорил несколько минут в прошлый раз. И поэтому вопрос, за что была разрушена, пропала земля, за что было разрушение храма, вроде бы как и так понятно. Если мы говорим про первый храм, то три аверы. Если мы говорим про второй храм, Синат-Хинам, Лошен-Гора и так далее, тоже понятно. Гемора дает совершенно другой ответ. Поэтому я поясняю, что, безусловно, все авероты, о которых мы говорим, участвовали, являлись какой-то некудой, каким-то элементом, вектором, из-за которого разрушается Бейт-Микдаш. Но вопрос, который нам сейчас задается, вопрос та авера, которая являлась как бы последним соломинкой, которая сломала хребет верблюду, из-за чего был разрушен храм. То есть авера, которая являлась основной причиной разрушения. И Гемора отвечает неожиданный ответ. «Альма шело берху аля Тора тхила». За то, что когда люди учили Тору в это время, они не говорили броху на изучение Торы. За это пропала земля, за это был разрушен храм. И это Гемора в трактате Бава Мециа. И немножечко объяснение ответа этой Геморы на основании того, что написал Ран в Геморе Недорим, и немножко объяснил его Рав Ильяу Деслер в Михтав Меильяу. Ран говорит, что это не означает, что во время первого храма евреи не учили Тору. Безусловно, Тора училась. Изучение Торы – это мицва, которую они не оставляли и продолжали учить, и там были Талмиды Хахомим. Причем изучение Торы было на достаточно высоком уровне, поскольку, я хотел сказать, мы все понимаем, но я скажу иначе, мы никто не понимаем, что означает изучать Тору во время, когда есть куча пророков, которые вокруг тебя, пророчества, которые звучат, и когда человек идет на урок Торы, то он идет на урок Торы не к обычному Рош Ешива, что тоже очень не слабо, но он идет на урок к какому-то пророку, который говорит слова Всевышнего, прямо обращенные к ним, хотя бы иногда, и, скорее всего, довольно часто. Поэтому понятно, что этот уровень изучения Торы был довольно высокий. Что же значит, что они изучали Тору, но не благословляли брахот на Тору изначально? Объясняет Ран в Геморе Бава Мециа, что Тору можно учить как обычную науку, грубо говоря, физику, для того, чтобы научиться делать ядерные бомбы или ракеты, или просто, я не знаю, машины, на которых кататься и так далее. То есть учить как науку по поводу того, как лучше и правильнее жить, в хорошем смысле этого слова, лучше жить, как правильно надевать твилин, в самом идеальном варианте, как правильно жить. Это один из вариантов изучения Торы. Но это не главное в мицве Талмуд Тора. Главное в понятии мицвы изучения Торы – это учить Тору лишем шамаем во имя неба. Что значит учить Тору лишма? Учить Тору ради мицвы изучения Торы. Не как гекшер, приготовление к мицве надевания твилин, чтобы знать, как надеть твилин, я учу галахот твилин. Чтобы знать, как правильно прибить мезузу, я учу галаху, как правильно прибивать мезузу. Это, безусловно, нужно делать, 100%. Но есть еще одна накуда в изучении Торы. Изучение Торы ради изучения Торы. И вот на нее рабонен текну браха. Так же, как есть браха Борохата Ашем, который осветил моими нас своими заповедями, заповедовал нам надевать твилин, поскольку есть мицва надевания твилин. Но когда готовится твилин и изучается халаху надевания твилин, человек не должен благословить броху, что благословенный Всевышний, который заповедовал нам учить правильно надеть твилин. Надеть твилин есть заповедь. Учить, как правильно надеть твилин, это заповедь, Талмуд Тора, безусловно, она существует. Но в Талмуд Торе есть другой аспект. Аспект заповеди изучения Торы. Я учу Тору, чтобы учить Тору. Не чтобы знать, как ее выполнить, а чтобы учить Тору. Безусловно, если я учу и для того, чтобы учить, и для того, чтобы знать, как выполнять мицвот, это идеальный вариант. Но броха на Тору, она установлена на то, что я учу Тору, как заповедь изучения Торы. Поэтому говорит Гемора в трактате Бава Мицея, что евреи учили Тору без брахот. То есть они учили Тору для того, чтобы выполнять, но не учили Тору. Был изъян, я не могу сказать не учили, это будет глупость, был изъян в том, как они благословляли на Тору, в том, как изучалась Тора ради изучения Торы. И из-за этого был разрушен храм, был разрушен Авда Арец, исчезла земля. У нас есть два, как бы, края понятия Талмуд Торы, понятия изучения Торы. Это закен и тинок. Это старейшина и ребенок. Это два крайних варианта, не только по возрасту. Закеном называется даже человек, который не обязательно. У нас есть пасук в Торе, лифней сейва такум. Перед старейшином, перед сединой встань. Сединой называется не только возраст и не столько возраст. Возраст может быть тоже, но по той причине, что за много лет жизни человек много прошел, и много понял, и много выучил. Но сейвой, закеном, называется человек, который от слова «зе кана», он приобрел, он купил знания. Закен – это человек, который через свою жизнь, через свою учебу приобрел знания. Это может быть человек 20 лет, но он может быть закен. А может человек 80 лет, который закеном не будет. Поэтому есть махлокис, надо ли вставать перед закеном амгаарцем, перед пожилым человеком, который нечестивец, не знает Тору. Это махлокис танаим. Один тана говорит, что не нужно, потому что надо вставать перед закеном, зекана, тот, кто приобрел Тору. Другой говорит, что он все равно, несмотря на то, что он не очень учился, он все равно знает много, поскольку много через него прошло. И ради этих знаний все равно надо встать. Но встаем мы перед знаниями закена, а не перед чем-то другим. Поэтому Сангедрин – это скиним, старейшины, 70 человек, 71 человек, которые устанавливают законы Торы, и через них они передают Тору в следующее поколение, они делают суд по законам Торы, то есть это верх знаний Торы, которые есть у народа Израиля. Тот Сангедрин, который находился в Лишхад Гагезид, внутри Бейт Амикдаша, храма, Азарот, частично Бхоль, в той Азаре, в том помещении, которое одна его часть открыта в Холь, в Будне, другая в Кодыш, в Бет-Мигдаш. Там заседал Сангедрин Гдола, и этот Сангедрин, от которого шла Тора народа Израиля, он решал, как Галаха, он устанавливал Таканот и Гзерот и так далее. Так вот, мы говорим о том, что это Хамда Шель Исраэль, это желанное глазам Израиля, и он убивается. Гарок кольмах ВДН, убиты все желанные для глаз. Убийство Сангедрина. Та часть Торы, которая находится в народе Израиля, которая как бы устанавливает законы и как бы верхняя инстанция всего изучения Торы народа Израиля. И тинакот, дети, которые являются наоборот нижней инстанцией изучения Торы. Те, которые сидят и учат алиф комец о, бейт комец бо и так далее. То есть люди, которые, понятно, что их знание Торы очень относительное, но они выполняют заповедь изучения Торы бэкдуши у батагара, святостью и чистотой, поскольку у них нету еще проявления, яцергора внутри них есть, но это яцергора лени, еще чего-то, но они не испытали вкуса греха, потому что даже если они поддались этой яцергоре, они дети, они еще не обязаны соблюдать мицвот и не отвечать за вейрот, а Верот не производит на них такое впечатление, как на нас. Поэтому их чистота духовная, которая у них есть, и Тора, которую они учат, соединяет нас со Всевышним и делает тикуним, исправлением всех миров, бацура, в форме, которую невозможно даже представить, выше, чем это делает Сангедрин Гдола. Это самый высокий уровень, который есть, потому что это Тора человека, который не пробовал вкуса Авейры. Вот эти две части Торы, два края Торы, самая высокая Тора, которая есть у Ам Исраэля с двух сторон, она, ее убивают. Это одно из несчастий, которое происходит в это время. Понятно, что это идет, во-первых, меда кенегед меда, мера за меру, поскольку был изъян в изучении Торы лишма, которая была, не благословляли на Тору изначально, то это то, что влечет за собой то, о чем мы говорим, исчезновение тех, кто учит Тору на самом высоком уровне. Это первая накуда. Вторая накуда, элемент, на котором я хотел немножко остановиться, это я приводил эту шиту, это мнение Нефеш ха-Хаим, который пишет. Рав ха-Хаим Воложенер, я не знаю, есть ли кто-то, кто с ним спорит, просто он это описывает. Рав ха-Хаим Воложенер, который говорит о том, что после того, как была дана Тора на горе Синай, мы от Миат немножко еще и доходим до праздника Шивот, и понятно, что, говорит, находясь за несколько недель, буквально пару недель до праздника Шивот, и не говорить о Шивоте, это довольно странно. Поэтому два слова о том, что изменилось в мире после того, как Тора была спущена на землю, было дарование Тора народу Израиля. После этого одна из вещей, которая произошла, основная вещь, это то, что Амисраэль стал мицуве ваасе, он стал обязан соблюдать мицвот и делает эти мицвот. До сих пор мы не были обязаны соблюдать мицвот. Еще одна накуда, которая произошла, что с этого момента, когда Тора спущена в этот мир, мир может существовать только при условии того, что в мире есть кто-то, кто сидит, стоит, сидит и изучает Тору. Если ни один человек в мире не будет учить Тору, то мир больше не может существовать. Это тот завет, который получил, сделал Всевышний сам Исраилем во время дарования Тора. Поэтому теперь весь мир существует только, если существует Тора. И вот, говорит Ирмияу Анави, в седьмом пасуке, который, не в седьмом, извините, в пасуке номер пять, который мы сейчас учим, что в пятом мы находимся. Момент. В четвертом, наверное. В четвертом пасуке он говорит о том, что «Веэро коль махмадэ айн», что Всевышний натянул тетиву, обратился против Израиля и убил всех желанных для глаза. Всех желанных для глаза – это фактически Сангедрин и Тинакот. Он уничтожил большую часть людей, за счет которых существует мир, за счет изучения Торы. Понятно, что мир не разрушен, у нас продолжают быть люди, которые учат Тору, но меда кинегит меда, мера за меру, из-за того, что не благословляли на Тору в начале, приводит к тому, что сейчас ситуация с изучением Торы становится на уровень хуже, настолько, что становится постоянно небольшая опасность того, что мир будет уничтожен, потому что не будет ни одного человека, кто сейчас учит Тору. Но поскольку у нас Всевышний учел это и сделал так, что Колумб Америку открыл, страну для нас, для всех чужую. И сейчас у нас есть разница в часовых поясах, поэтому постоянно есть кто-то, кто учит Тору ночью, когда у нас ночь, там день и наоборот. Поэтому постоянно идет изучение Торы в мире для того, чтобы мир мог существовать. Но бгам изъян – это то, что сказано здесь, что все Махмады Айн были убиты Всевышним. Окей, двинемся немножко дальше. Следующий пасук говорит… «Стал Всевышний как враг, истребил Израиль, разорил все чертоги, разрушил крепость его, приумножил скорбь передания дочери Иуды. Гая Гашем Киоев, был Всевышний как враг, била Израиль, проглотил Израиль, била Коль Арманатейха, поглотил все его дворцы, крепости, Шехет Мифцарав, истребил все укрепления, Вейрев Бабат Игуда». Та Ания, Ва Ания. И ссорился с дочерью Игуды, Та Ания, Ва Ания. Скорбью и рыданием. Переведем это так. Они – это бедствие, страдания. Та Ания, в общем, то же самое. Вопрос, есть ли у нас кто-нибудь на это место есть. Раши говорит, Та Ания, Ва Ания, Цаар, Ва Елала. Раши немножко уточняет этот перевод. Таанья ванья – это страдание и плач. Так, немножко лучше объясню. ВРФ и поссорился. Я пропускаю сейчас этого Раши, поскольку здесь грамматика, и мы его обсуждать не будем, и примеры где-то еще раскрываются. Окей, следующий пасук. В общем, здесь как бы все более или менее поставлено на место, поскольку мы уже обсуждали в прошлых псуке. «Обобрал он шатер свой, как плодовый сад, разорил место собрания своего, заставил Всевышний забыть празднество и субботу на Ционе, отверг он в пылу гнева своего царя и священника». Здесь есть один момент, который, мне кажется, что можно перевести чуть-чуть иначе. Но посмотрим. «Ваихмос киган суко, шихет меадо, шихаха шем бацион маадей вешабас, ваинаэц базаам апо мелах векоэн». Значит, да, сейчас. Шихет, а нет, где это? Вот. Ваихмос киган суко. Обобрал, как сад, как плоды сада, шатер. Истребил праздники. Дальше, вот я не знаю, как переводить. Забыл Всевышний в Ционе праздники и шабаты, или заставил Всевышний, сделал так, что были забыты в Ционе праздники и шабаты, и в своем гневе он уничтожил Каэна и царя. Думаю, что на этом переводе можно как-то более или менее соостриться, пытаться разобраться, что здесь есть. Ихмос. Ихмос – это слово, которое я перевел как «истребил». Раши объясняет, что это слово от слова «карет» – «отрезание». И также «ихмос кегефин» – «отрезание, как виноград». «Киган» – «как сад». «Кмоши газазим ярокот кагига» – «как состригают ярокот кагина» – овощи со своего сада, с грядки. И он шихах излил свой грех вместо своих сыновей на разрушение храма. Так объясняется в Мидраше Кенот. То есть Всевышний обратил свой гнев, который был не на Амисраэль, а на камни, которые существуют, и на здания, для того, чтобы истребить их, а не истребить народ Израиля. То есть даже в пылу вот этого вот гнева проявилась мера милосердия Всевышнего, что он оставил свой гнев на неодушевленные предметы, а не на нас с вами. Понятно, что при этом мы с вами тоже пострадали, и Шехина, в общем, ушла в Галут, но, тем не менее, Амисраэль остался. Шехет Маадо, и он, Шехет Маадо, истребил свои праздники, Моэт – это праздники, это времена, это Бейт Кодеш Экдашим. Это от слова «мээт» он сейчас переводит не как «праздники Раши», а как «ноэт», приготовленное для своих сыновей. Это святая святых, которую уничтожил Всевышний. Как сказано на Тилахашам, что там я буду тебе известен, там я буду тебе свидетельством. И Всевышний разрушает храм и разрушает Кодеш Экдашим, где когда-то находился Арон Акодеш, скрижали завета и так далее. Мелех Каген, и взял, и изгнал я, уничтожил я царя и Кагена, Циткияху, это царь, в Сирия, Срая, Коэн Годель, первосвященник, который был в это время. Это то уничтожение, что произошло. Это перевод Раши, где слово «маэт» он привел от слова «увуат», от слова «место», которое как бы является свидетельством, от слова «эдут». То, что свидетельствует. И он перевел это как Кодеш Экдашим, что Всевышний уничтожил святое святых. Рав Коэн Цедек объясняет совершенно иначе. Он говорит... Сейчас, один момент. Вот он. Он говорит «и уничтожил». Слово «уничтожен» написано грамматика, я пропускаю. И дальше... И забыл, сделан так, чтобы было забыто. Объясняет он, что это приходит из подобного этому высказывания, есть Мегилат Эстер, чтобы понять его перевод. «Вехамад амелах шехаха» – «гнев царя был забыт». Царь оставил свой гнев. Что поскольку Амисраэль ушли в Галут сейчас, то гнев Всевышнего был как бы удовлетворен, и это то, о чем говорит пасук. «Мизмор лаасаф элаким бау гоим банахалатеха». Мизмор Исафу Всевышний, пришли народы мира в твой удел. Мизмор, слово мизмор, песня Исафу, здесь переводится, как спрашивает Мидраш, мизмор кинами байлай, это называется мизмор, это радостная песня, плач, надо было сказать. Народы мира вошли в твое святое святых, а ты называешь это мизмором, плащ, надо было сказать. Вот, и это то, о чем говорится здесь, что в тот момент, когда это произошло, и Ам Исраэль попадает в Галут, гнев Всевышнего на народ Израиля как бы был забыт и растворился. Поэтому, несмотря на понятие гнева, здесь работает и понятие шехеха, забывание гнева, о котором мы сейчас говорили. Я уже неоднократно говорил, что сами по себе страдания и сурим и царот, которые приходят в этот мир, они сами по себе дают некое искупление Ам Исраэлю, искупление человеку, который страдает, даже если при этом нет тшувы. Понятно, что когда они являются знаком для тшувы, и человек делает тшуву, то выше этих страданий может ничего не оказаться в мире. Но сами по себе страдания, даже без тшувы, они дают некий очень позитивный результат. Мы это неоднократно обсуждали, поэтому сейчас я не буду на это говорить. «Забыл Всевышний Бацион Моат, Моэт и Шаббат». Я еще раз повторяю, Раши говорит слово «Моэт» – это Кодыш и Гдашим, это святой святых. Всевышний дал так, что святая святых была захвачена народами мира и уничтожена. Комментарий очень хороший и позитивный, но непонятно, почему сказано «Моэт», несмотря на то, что Раши объяснил. Обычно слово «Моэт» – это праздник, шлаша, рыголем, и совсем непонятно, хотя я могу на этот вопрос как-то ответить, почему сказано «Моэт» и «Шаббат», если «Моэт» – это «Кодыш и Гдашим», а «Шаббат» – это что? Тогда получается, что Всевышний забыл про «Кодыш и Гдашим», уничтожил его и уничтожил «Шаббаты». Поэтому другие комментарии остались в переводе слова «Моэт», такой стандартный перевод, который есть всюду, что «Моэт» происходит от слова «время», то есть «праздники», и Всевышний заставил на Ционе забыть про Моэт и Шаббат. И это вещь, которая очень непонятна. Задается вопрос, а разве может быть, что Акодыш Барагу заставляет забыть Шаббатот и праздники? Но о чем же идет речь? Шаббатот и Моатим, которые сказано в книге Малахим, сейчас я прочитаю, о чем идет речь, только о них сказано, что их заставил Всевышний забыть. Вот. Что такое Моадим это? Сейчас мы узнаем. Для этого мне надо открыть книгу Малахим, Малахим Алиф, и посмотреть, что имеется в виду, вернее, показать. Малахим Алиф. В главе номер 12, конец этой главы, по-моему, это 12 глава, конец этой главы разбирает такую неожиданную вещь. Один момент. Только не уверен, что мы можем начать с конца, не прочитав начало, потому что будет непонятно, на какую тему идет речь. One minute. Вот он. Эта глава говорит о времени после того, как Шломо а-Мелех построил Бейт-Мигдаш, и уже существовал Бейт-Мигдаш, существовали всякая жизнь Шлома, которую мы сейчас не обсуждаем. И вот Шломо а-Мелех похоронен, умер и похоронен, и царем стал Рахаван, его сын, вместо него. И в это время произошло разделение царства Шломо и Давида на два царства. Царство Иуды и царство Израиля. Ров Ам Исраэль примкнули к царству Израиля, что, собственно, не так важно, Ров или Миют, сколько их было. Но в этот момент произошло вот такое вот разделение на два царства, которое будет идти до конца книги Малахим. И первый царь Израиля, не Иуды, а Израиля, был человек по имени Иеровоам. И у него была проблема. Проблема, которая заключалась в том, что есть галаха, что в Бейт-Мигдаше, в храме в Иерушалайме, все должны стоять. Единственный человек, который там имеет право сидеть, это царь из рода Давида. И у Иеровоама была проблема, что если он вместе с Рахавамом окажется в Бейт-Мигдаше, то Рахавам будет сидеть, и Иеровоам будет стоять. И, соответственно, это поге, это влечет всякие неприятности его каводу, его славе, его уважению. И он боялся, чтобы Ам Исраэль шел в храм в Иерушалайме. Для этого он сделал различные усилия, я не буду сейчас останавливаться на всех, закрыл дороги с Адами и так далее, для того, чтобы Ам Исраэль не мог пройти в Иерушалайм в Бейт-Мигдаш, сделал определенные запреты для хождения в Бейт-Мигдаш, и, чтобы как-то восполнить это, в Бейтеле установил еще один Бейт-Мигдаш, где были установлены два золотых тельца, кроме всего прочего, и были приносили жертвоприношения, что является авейрой преступления, потому что за исключением одного раза, когда Илья Анови было разрешено принести жертва на горе Кармель, все остальные жертвоприношения после того, как построен храм в Иерусалиме, могут быть перенесены не на бамот, не на обычных возвышениях, а только внутри храма в Иерусалиме. Иеровоам вернул состояние приношения жертвоприношений на время до построения храма, когда можно было на определенных возвышенностях сделать бамот, жертвенники, и принести жертвоприношения. Когда Мисраэль вошел в Эрец Исраэль, это еще можно было делать. Но после того, как был построен Иерушалаим, наступил запрет на эти жертвоприношения. И этот запрет работает до сегодняшнего дня. То есть навсегда он будет работать. И нигде, кроме Бейт-Мигдаша, жертвоприношения не разрешены. Кроме, я еще раз говорю, одного раза на горе Кармель Ильяу ха-Нави. Так вот, Иеровоам построил этот Бейт-Мигдаш. И чтобы люди ходили в этот Бейт-Мигдаш, он сделал там самые разные вещи, не знаю, как это сказать, акции, мифца, которые там происходили, я понимаю, что немножко туповато звучит. И сделал Иеровоам праздник в восьмой день. Я читаю 12 главу книги Малахим, 32 пасук. И сделал Иеровоам праздник в месяц восьмой, 15 числа этого месяца, как праздник, который был в Иуде. И вознес на жертвенник, и также сделал в Бейтеле, для того, чтобы принести жертву вот этим агилим, тельцам, которые там стояли, которые он сделал, и поставил в Бейтеле над когенством бамот, который он сделал. То есть, здесь нам рассказывается о жертвоприношении восьмого месяца. В принципе, восьмой месяц – это какой месяц? Это месяц Ияр, и в него нету праздников для жертвоприношений. Раши говорит, что он сделал драшу, самостоятельную драшу из хумаша. Сказано «Ходеш Гаасиф» – месяц собрания. И в него, сказал он, правильно сделать хак, правильно сделать праздник. И он придумал праздник Милибо из своего сердца, казав вранье. То есть он выдумал новый праздник, который был сделан, и продолжает пасук и говорит, и он привел жертвенники на жертвенники, которые сделал в Бейтеле 15 числа месяца 8, в месяц, который он выдумал из своего сердца, и сделал праздник для Всевышнего, для народа Израиля, и принес на этот жертвенник гактару, то есть благоухание, как он называется, кторос. Я не знаю, как перевести слово кторос, наверное, благоухание. То есть он выдумал праздник, которого не только нету в Торе, но сделал это для того, чтобы он просто каким-то образом сделал акцию мифцу для того, чтобы Исраэль приходили в Эрец Исраэль. Радак объясняет праздник, который он выдумал в своем сердце. И также он приводит еще несколько мест, где похожие вещи происходят. Но это сейчас не совсем наша тема, поэтому достаточно. Секундочку. Есть еще комментарий Ралбага, который я хотел отметить, который говорит, что он сделал все возможное, чтобы люди не шли в храм Иерушалаима, но если кто-то шел, он не мог на 100% запретить это. Поэтому в этом месяце, где нету походов в Иерушалаим, он сделал отдельный праздник при жертвоприношении Хагига, который бывает только в этом храме Бейтеле, для того, чтобы даже те, кто хотели идти в Иерушалаим, могли отдельно прийти и принести еще одну жертву в том месте, где будет царем уже Иеровоам, и он сможет сидеть и сделать себе кого-то. Таким образом, объясняет нам Рав Коэн Цедек, что то, что говорит Ремьяу сейчас, что Всевышний заставил нас, это была одна из авирот, которая привела к разрушению храма, заставил нас забыть те праздники, которые делал Иеровоам милибо из своего сердца. Не праздники Всевышнего он сделал так, чтобы они были забыты. Он разрушением храма привел к тому, что прекратилось жертвоприношение в те праздники, которые праздниками не являются и выдуманы от себя. Это совершенно другой такой комментарий. И, в общем, он базируется на минимальном знании книги Малахим, о том, что были такие праздники, которые установлены не Всевышними, в них были жертвоприношения. И жертвоприношения, которые были в этом храме, в Бейтеле, это жертвоприношения очень, как бы, сугубо негативные формы, которые давали свою гашпо, свое влияние. Понятно, что любая жертва, которая приносится в Бейт-Мигдаше настоящем, она идет ада шамаем, доходит до неба, и, как мы много раз говорили, соединяет нас с духовным миром, материальное и духовное. Некий симан, знак этого соединения, это дым, который от сожженной жертвы идет на небо, и в Бейт-Мигдаше он шел совершенно ровно, не сдвигаясь, вот таким вот образом. Это было одно из чудес первого Бейт-Мигдаша. Но говорит Мидраш, что на определенном уровне духовных миров этот дым жертвоприношений первого храма сливался с дымом от жертвоприношений в Бет-Эле, и они уже соединенные вот так вот спиралью, их невозможно было рассоединить, они поднимались наверх, и они доходили до престола славы Всевышнего, и таким образом, вместо того, чтобы тогда пришла вот именно к душе соединения материальности и духовности, там приходила к душе перемешанная с тумой, с нечистотой, и, соответственно, материальность не одухотворялась полностью. И это то, что происходило. Происходило, как мы видим, до разрушения Бейт-Мигдаша, до 9 ава, когда был разрушен храм, и по этому комментарию, который мы сейчас читаем, именно в это время Всевышний сделал так, что вот эта вот штука, вся история с Маадим, которые были придуманы Милибам и Ирувамом, только в это время она отменилась. То есть до сих пор эти вещи продолжались. Это то, что нам говорится сейчас в этом пасуке, согласно комментарию вот этому, который мы учим. Продолжим дальше. Пасук номер 7. Говорит, я читаю по-русски, «Забросил Всевышний жертвенник свой, презрел свое святилище, предал в руки врага стены чертогов Сиона, подняли враги крик в доме Всевышнего, как в день праздника». «Занах Гошем Мизивхо, Неэр Мигдашо, Езгир Баятоев, Хамат Арманатейха, Коль Натнува Бейт Гошем Кием Моэт». Слово «занах» означает «лазниях», это сделать таким вот, ну, пренебречь полностью, забросить Всевышний от своей жертвы. Нермик зашел, он встряхнулся к душе, закрыл в руке его врага стены дворцов, и голос раздался в доме Всевышнего, как в доме, когда идет празднество. Раша объясняет, что означает, что Всевышний стряхнул. Очень трудно переводить такой текст. Сейчас один момент. Занах мизвах. Не эрмик отшел. Стряхнулся, оттряхнулся от своих души. Что это значит? Говорит Раша, он битель. Он аннулировал понятие к душе. Аннулировал часть к душе. И также на арта брит авдейха. Стряхнуто был завет от твоего раба. Слово «дьелем» – это «встряхивать», «аннулировать». В день собрания, когда радуются и поют песни высоким голосом, также сделали враги во время разрушения. Они сделали так, что разносился всюду голос их радости по поводу разрушения Бейт-Мигдаша. Даже не знаю, секундочку. Да нет, я думаю, что ничего здесь больше особо не нужно нам еще давать. Окей, двинемся дальше. Следующий пасук говорит. Задумал Всевышний разрушить стену дочери Циона, протянул нить, не отвел руки свои от разрушения и повел в скорбь вал и стену, сокрушены они были вместе. Хашав Гашем Леашхит Хамат Бацион. Думал Всевышний истребить стены дочери Циона. Натакав провел линию. Ло Ешив Едо Мибала. Не убрал руку свою от того, чтобы стены были Балуа продавлены. Веявель Хель и стал скорбью Хель Вехамат Ехдаф Амула. И стены вместе были разрушены. Раша, который говорит, задумал Всевышний истребить стены дочери Циона. Это много дней, которые Всевышний уже собирался это сделать. Как сказано, «Ки аля пива аль хаматига айта лига ир газот ла сирами альпанай». Это тоже пасук из Иеремьяху, только не из Кенот, не плача Иеремьяху, а пасук из самого Иеремьяху, который говорит тоже ближе к концу, где-то в 30-х главах. Иеремьяху говорит, что для гнева моего был мне этот город, для того, чтобы убрать ее от меня. То есть гнев Всевышнего над Иерушалаемом был уже довольно долго, и как бы это набирало высоту, вся эта история, для того, чтобы Всевышний уже решил, в какой момент граница будет пройдена, и разрушит стены Иерушалаема, соответственно, весь Иерушалаем. На Текав он натянул нить, линию Мишпата, суда, Лифроаванейну, для того, чтобы решить в тот момент, когда граница будет пройдена, для того, чтобы мы заплатили Всевышнего за наши грехи. Заплатить за наши грехи, мы уже говорили, что это непросто, не бывает так, что Всевышний – это папа с сыновьями, он не наказывает своих детей, а только с целью капарата ванот, с целью исцеления. Но тем не менее, в тот момент, когда доходит до этого уровня, то Всевышний приводит наказание. Мивла – от того, чтобы лагашхит, для того, чтобы истребить стены Иерушалаема, хейль вахама, шура убаршура, ряд в стене и дополнительный ряд. То есть низкую стену, которая была рядом с высокой стеной. Была двойная стена, низкая и высокая стена. Так вот, обе эти стены Всевышний собирается излить на них свой гнев и убрать эти стены, разрушить их. Это то, что как бы назревает в воздухе. Это то, о чем плачет Иеремьяху и говорит о том, как обратился гнев Всевышнего. Другой комментарий. Хашав Хашем Лашхит Хамат Бацион. Всевышний думал истребить стены дочери Циона. Объяснение пасука, что когда думал Всевышний, что надо истребить стены дочери Циона, то он сделал гзейру распоряжение. Какую гзейру? Лонихем Алераа Ашер Хашав Лашхит. После того, как эта гзейра была, Всевышний не передумал, не стал переживать по этому поводу и страдать по поводу того, что он дал гзейру распоряжение истребить Иерушалаем, уничтожить этот город. Велох хашив еда мавлия. Потому что мы видим, что во многих местах гзейра, которая газар Всевышний, они в дальнейшем медбатлот, они аннулируются. Как, например, «Вейнахем алаким алиара ашер дибер ласот ламо», и Всевышний раскаялся по поводу того зла, который хотел сделать своему этому народу и не сделал. Это про город Ниневия, когда Йона пророчествует Ниневию. Но здесь, так как он задумал свое сердце уничтожить стены Бат-Циона, также он установил границы, то есть он сделал гзейру по поводу этой хашхаты, по поводу этого истребления, то есть это было окончательное решение Всевышнего, что тут не будет никакой нахамы, эти стены будут разрушены. Сейчас. Момент. И эти стены должны были быть уничтожены согласно этой гзеры, и их не должно было существовать до Тиши Биава. Поэтому в Эрев Тиши Биав, накануне Тиши Биава, дня разрушения храма, ба Ханамель Гамицри, пришел Ханамель Гамицри, некий это мидраш, который нам сейчас приводят, в Ежбела Малахе Шарет и потребовал, заклял ангелов служения и спустил их на землю. И на каждом из них дал ему клизайн, дал ему какое-то оружие. В Эмиду Аль-Хамот Иерушалаем, установил на стенах Иерушалаема. Пришли враги, и Всевышний взял и изменил их имена. Мы это уже читали один раз. И Ежбиан Башема Нихбат. И вот этот Ханамель, который умел пользоваться именами Малахим и заклинать их, он заклял их старыми именами и поднял Иерушалаем над миром, чтобы не могли враги дотронуться до него. То есть он постарался сделать так, чтобы Малахей и Ашерет подняли Иерушалаим, враги до него не дотянулись. Это два ангела огня и воды фактически. До так, как Акодеш Брух Баадба, как бы Всевышний взял и лигнул его, и ворота города ушли под землю. И об этом сказано: «Таву баарет шарейха». Пошли и были заглочены землей твои, утонули внутри земли ворота твои, города Иерушалаима. То есть здесь было как защита Иерушалаима, так и поражение Иерушалаима было миаля дери гатева, выше, чем законы природы. Поскольку Ам Исраэль, несмотря на все свои недостатки, их знания Торы были огромны, то одна из вещей, которые были единицы, понятно, тем не менее были люди, которые умели, лашбиат малахим, пользоваться ангелами, чтобы заклясть при определенных слове ангела сделал то и другое действие. И Рамхаль Дерех Хашем описывает, ну, немножко касается техники этого вопроса, как и почему это возможно, и говорит о том, что есть законы природы, и человек, который владеет определенными знаниями, Акодыш Браху дал в его руки возможности выйти за пределы этих законов. Но только когда это хочет сам Всевышний и решает, что это правильно. В противном случае этот выход за пределы природы невозможен. Поэтому здесь Всевышний решил, что поскольку пришло время, есть гзейра по поводу разрушения храма, несмотря на то, что если бы он как бы просто не вмешивался, храм бы не был разрушен, но гзейра со стороны Всевышнего, это означает, что он сам участвует в этом разрушении. Поэтому он посылает ангела Гавриэля, в результате, после того, как этих двух ангелов Всевышний сделал так, что они не могли участвовать в процессе, посылает ангела Гавриэля, храм загорается, огонь со стороны Творца. И об этом сказано в Геморе Баба Басра, что Всевышний говорит, поскольку от меня вышел огонь для того, чтобы уничтожить стены Иерушалаима, то на мне будет обязанность построить Иерушалаим заново. И в Зохаре обсуждается, приводятся некие доказательства из пророков о том, что когда будет построен Иерушалаим, новый третий храм, то вначале будет построена стена Иерушалаима, только потом будет спущен третий храм. И Зохар говорит, что не так во время строительства второго храма, что во время второго храма, да и первого, нужно было вначале стены города, а только после, потом сам, только после этого сам Бейт-Мигдаш. Потому что стены города дают определенную к душу святость Иерушалаима, для того, чтобы различные клипот не могли достигнуть Иерушалаима. И эти клипот на простом уровне – это просто враги, которые пытаются осаждать город и разрушать храм. Поэтому защитные стены, почему их две – это отдельный разговор, которые были во время Иерушалаима, которые были разрушены, и это разрушение – это очень важный иньян, который произошел. Это значит, что святость Иерушалаима в этот момент исчезла, не только сами стены, и произошло это до 9 ава, пролом в стене был еще раньше, 17-го Тамуза. После этого исчезает душа города, и только после этого разрушается храм. Когда будет строительство второго храма, то в книге Эзра и Нехамии описывается, как это происходило, и Раши написал, что вначале строился храм, а потом стены. Раши в книге Нехамии это пишет. А Зогар говорит, что во втором храме вначале строились стены города, и только потом строился храм. Но в третьем храме, поскольку не будет клипот, не будет Ецергора, не будет врагов, то вначале будет Всевышний восстановит третий храм, только потом будут сделаны стены. Это я привел для того, чтобы как-то закончить урок немножечко нахамой, немножечко утешением, а не только страданиями, которые мы писали, но мы прошли восьмой пасук и с Божьей помощью добрались до пасука номер 9 второй главы. И будем продолжать дальше Баэзрат Ашем на следующей неделе. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире.